Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием напоминаю, что на связи с нами Татьяна Васильевна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного университета международных отношений. Мы говорим сегодня про князя Владимира, крестителя Руси, Владимира Красносолнышка, Владимира Великого. Его называют по-разному, историки тоже, скажем так, неоднозначные оценки дают этой выдающейся личности, очень масштабная фигура. Конечно, тут целый курс лекций можно прочитать, я думаю, о времени его правления, о том, что он сделал для Руси. Мы сегодня, конечно же, постараемся основное внимание уделить вот этому факту крещения целого народа. И вы знаете, Татьяна Васильевна, вот когда смотришь на то, как описывает Нестор в повести временных лет события этого периода, невольно возникает вопрос. Мы с вами когда про великую княгиню Ольгу говорили и ее вот эту жестокую расправу с древлянами, когда она еще сама была язычницей, что в целых 4 этапа она отомстила им за гибель, за убийство ее мужа, что сначала там послы от древлян были заживо закопаны в землю, потом следующая делегация древлян их сожгли живьем в бане, потом она, соответственно, там еще что-то предприняла. Финальный этап – это когда она вообще их столицу сжигает с помощью птиц, которым на лапки были привязаны вот эти подожженные кусочки ткани и так далее. Тряпочки. И помню, вы обратили внимание на такой момент, что вполне возможно, летописец прибегает к столь подробному описанию для того, чтобы очевиднее был контраст между Ольгой-язычницей и Ольгой-христианкой, когда она становится уже вот, невероятно мудрым действительно правителем, который очень многое сделал для своей земли, и она такое воплощение действительно христианского идеала правителя. Вот может быть то же самое и к князю Владимиру отчасти относится, потому что вот мы сейчас поговорили про его жену Рогнеду, у него же еще было 3, помимо нее, официальных жены, и бесчисленное множество наложниц, сотни женщин там в 4 разных городах, и сама мысль об этом, она просто наводит на ужас. Может ли быть такое, что это тоже своего рода художественный прием, который применяет Нестор летописец для того, чтобы описать контраст между князем Владимиром-язычником и Владимиром-христианином?
Конечно, элемент такого момента тут присутствует, хотя значительно меньше, чем в рассказе про Ольгу. Ну, видимо, потому что все-таки я вот повторяю, что многие события, видимо, записывались уже во времена Владимира, поэтому у Нестора была возможность пользоваться какими-то записями. Да, а не только народные легенды туда вставлять. Хотя для Нестора, наверное, этот момент тоже присутствует. Вот. Но князю Владимиру, наверное, язычнику не очень бы понравилось, что вы сократили количество его жен. Во-первых, жен у него 8. Официальных в статусе жен, от которых происходят его 12 сыновей. Вот. А, собственно, жены-то и попали, может, их было и больше, но в летопись попали только те, кто были матерями сыновей. Да, это было очень значимо и, кстати, очень по-славянски, что они, видите, не самостоятельно туда попадают, а как матери будущих возможных князей-наместников и даже преемников. Вот. А кроме того, у него было действительно 300 наложниц в Берестове, это одна из таких загородных резиденций, и 300 наложниц в другом, так сказать, месте. Но вот здесь имейте в виду, что и хотя русская летопись подчеркивает женолюбие князя, что, наверное, было действительно так, потому что это женолюбие подчеркивают и скандинавские саги, и, главное, все западноевропейские и византийские хроники, которые рассказывают о Владимире, что он был большой любитель женского пола. Видимо, у него была такая вот черта. Но тут надо еще иметь какой момент. Владимир, он не только сын славянки, но он во многом и действительно уже правитель полностью славянизированный вот этой династией Рюриковичей. То есть он пытается действовать, исходя из представлений восточнославянского населения. А вот восточнославянского населения, кроме полян, я говорила, был гаремный брак, и поэтому количество жен и наложниц – это социальный статус человека подчеркивает. И у князя, соответственно, их должно быть много. И это как, знаете, вот гарем султана. Многих наложниц он вообще в жизни никогда не видел. Но они присутствовали в гареме для чего? Потому что вот при многоженстве мужчина, который способен содержать гигантский гарем, вот он, значит, действительно знатный, сильный, великий, а уж у правителя понятно, что семья должна была быть такая, что все должны ахнуть. И вот для менталитета язычников славян, причем большинства славян, потому что чем еще хорош был Владимир, он не страдал таким, знаете, выпячиванием полян в качестве людей первого сорта, а славян всех остальных в качестве людей второго сорта. Кстати, остатки вот такого полянского, да, местечкового патриотизма есть даже у Нестора, который описывает всегда полян как исключительно благородных, умных, разумных, а остальные восточные славяне, вот все остальные 13 племен, у него живут обычаем зверским, и он выражает к ним пренебрежение. Вот Владимир тем и хорош, что, начиная в Новгороде, он, видимо, полностью отделался вот от этого местечковости, и только такой князь, конечно, мог стать настоящим князем, государем для всех живущих. Потом он будет и дружину свою набирать из всех представителей всех племен, включая, так сказать, югро-финские племена, которые вошли вот в состав русского государства. У нас, вы помните, Муромец, Илья Муромец. А почему Муром? Это же название угро-финского племени Муром, которое потом полностью славянизировалось. Вот. Ну, может быть, Илья Муромец и был славянином, а может быть и славянизированным, и крещенным угро-финном. Тут это, так сказать, не совсем понятно. Вот. И вот в данном случае эти многочисленные жены – это не только особенность Владимира такого любителя женщин, да, но еще и просто такой переходный период, статусная вещь. Когда Владимир принимает христианство, дальше летопись все время подчеркивает, что жена у него законная одна, это принцесса Анна, сестра двух императоров-соправителей Константина Восьмого и Василия, вот, и что все остальные жены, кстати, та же самая Рогнеда, уже к тому моменту отвергнутая, но, видите, никак не наказанная, а вместе с ее сыном, заступившимся за нее княжичем Изяславом, они оставлены в Полоцке, то есть в том городе, откуда она родом, для управления этой частью вот единого древнерусского государства. Вот Рогнеда тоже принимает христианство и начинает быть таким довольно страстным распространителем христианства. А дальше Владимир все-таки как супругу воспринимает только Анну, часто с ней советуется об этом, многие источники говорят. И вот этот факт летописец Нестор тоже подчеркивает.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что сегодня о святом равноапостольном князе Владимире мы говорим с доктором исторических наук, профессором кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного университета международных отношений Татьяной Васильевной Черниковой. Очень известная история. Я думаю, что многие ее читали, слышали, как князь Владимир выбирал веру, как он послал гонцов в разные земли, прислушивался и к христианству западного образца, и на ислам смотрел в эту сторону, и в итоге остановился на христианстве все-таки византийском. Вот, наверное, сейчас, поскольку у нас не так много времени, оставим эту историю в стороне. Мы помним, как поразила Святая София и богослужение, главным образом служба в этом удивительном соборе послов князя Владимира, как они потом, оказавшись перед князем, произнесли: «Мы не поняли, где мы были, на небе или на земле». Это удивительная, конечно, черта. Но, вы знаете, Татьяна Васильевна, вот хочется все-таки обратиться сейчас к той перемене, которая с самим Владимиром произошла. Мы знаем, что перемена ума, перемена человеческого сердца – это вообще самая сложная штука. Политические решения принимать бывает гораздо проще, чем эту метаною, вот этот вот переворот в своей собственной голове пережить. Есть удивительный пример апостола Павла, который на 180 градусов после того, как встречается со Христом, изменяет свою собственную жизнь, и вектор, и устремление, и все. Вот то, что происходит с князем Владимиром. Нам известно из летописей, что после того, как он принял крещение, можно, пожалуйста, там кто-то говорит, это исключительно политический шаг был и так далее, но мы же видим, что с ним дальше происходит. Во-первых, он начинает щедро заботиться о бедных людях, которых в Киевской земле, в общем-то, как и в других землях, немало. Есть люди знатные, бояре, князья, а есть люди, которые едва сводят концы с концами. Работяги, вот эти вот крестьяне, он о них заботится. Он пытается и даже отменяет на какое-то время смертную казнь. Потом уже бояре, по-моему, даже и священники к нему приходят и уже молят его: ты посмотри, что в лесах творится, вот соловей-разбойник, тот же самый Былинный, это же не просто с неба свалившийся образ, это у него есть наверняка тоже реальные прототипы, то есть бесчинства начинают твориться, и приходится вернуть смертную казнь, потому что для людей того времени пока еще это неподъемная такая задача, без вот этой угрозы смерти над тобой отказаться от разбоя. Но это очень серьезные шаги. Опять же, ну, Рогнеда, которая становится христианкой, и как-то вот, ну, Владимир не предпринимает попыток отомстить ей, хотя она пыталась убить его. Это тоже, в общем-то, ну как, вот даже по нынешним меркам это очень серьезно. Вот что известно про вот эти перемены кардинальные с ним самим из достоверных источников, что называется?
Ну, видите, достоверный-то источник у нас летопись, да, повесть временных лет, новгородская летопись, которая очень любит Владимира. В отличие, кстати, опять-таки от Ярослава Мудрого. Вот. И византийские хроники, западноевропейские хроники, былины и саги. Все они достаточно достоверные, просто с ними надо уметь работать. Вы знаете, Владимиру вообще по жизни была присуща щедрость и заботиться о простых, скажем, людях. Он начал еще до принятия христианства. В этом плане он просто был такой человек широкой души. Вот знаменитые пиры князя Владимира, которые и в былинах нашли свое отражение, и в летописях. Ну, во-первых, пир в то время – это не просто объедение, а это еще как бы угощение дружины, причем и старшей, и младшей, и совет с дружиной происходил на пирах. Поэтому это такая государственная дума того времени. Но вот что характерно для Владимира, что, советуясь с дружиной, пируя, он приказывал еще и выносить еду и питье для всех киевлян или всех людей той местности, где вот он этот пир затевал. Причем, когда были больные люди, которые не могли подойти, да, к княжескому дворцу за вот этими подношениями, он своим отрокам, то есть младшим дружинникам, приказывал на телегах развозить до этих больных еду и угощение питью. И происходило это и до крещения, и после крещения. Вот. Что я подчеркиваю, это особенности этого характера. Он достаточно прямой характер и такой, в общем-то, скорее изначально расположенный к доброте. Да? Но не простак. Вот. А что касается после принятия христианства, действительно настолько Владимир уверовал вот в это «не убий», что отменил смертную казнь и пытался, как и положено, убеждениями, да, и христианской проповедью воздействовать на людей, но потом развелось такое количество разбойников, которые, в общем-то, не все же сразу приняли христианство как надо душой, а не формально. Вы помните, многих загоняли в Днепр креститься в Киеве насильно, они плакали. В общем, понятно, что многие поверхностно поняли религию, а для многих она в такое двоеверие какое-то, да, превратилась. И поэтому действительно уже на вот этих советах и дружина князю, и, кстати, первоначальные византийские, греческие священники, которые приехали из Византии, многие из них были не только греки, но и из южных славян, входивших, да, вот в подданство патриарха Константинопольского, они все посоветовали, что нет, надо преступников наказывать. И Владимир взялся за наведение порядка. А вот что касается соловья-разбойника, он не был разбойником. Историки предполагают, что соловей-разбойник – это какое-то воспоминание о вожде племени Вятичей, которая при каждом князе бунтовала, хотела вернуться к независимости, пока и каждый князь, и Святослав, и Игорь до него, этих вятичей каждый раз будет покорять заново. Как только князь умрет, вот это первобытное сознание, что они должны подчиняться тому князю, который их победил, к вятичам будет возвращаться, они будут опять заявлять, что они независимы. И вот только при Владимире Радимичи и Вятичи были покорены, причем Радимичи покорил воевода, имя которого сохранилось, «Волчий хвост». И поговорка, что Радимичи бегают волчьего хвоста, то есть боятся волчьего хвоста. И понимаете, особенность восточных славян заключалась в том, что у них не было личных имен. Вы посмотрите, у нас имена, которые славянские, это западнославянские. Святослав, тот же самый Владимир, там, Мстислав, Ярослав и так далее. Почему? Потому что к друг другу по степени родства обращались восточные славяне. Брат, сын, сват, там, деверь и прочее. У нас ведь страшно разветвленные вот это название родства. И только вожди могли иметь имена, но как прямо индейцы, во многом это были имена, связанные с животными. Так вот, может быть, Соловей – это было просто имя вятического вождя, которого не только покорили, но и привезли в Киев. Но вы помните, что дальше Былина рассказывает, что он и тут бузить начал, пытался там засвистеть, все разрушит, и Илюша Муромец тут его уже Былинный поприходовал. Вот. Но возвращаясь к Владимиру и к принятию христианства, Владимир, он как губка впитывал вот эти знания и мудрость. Он начинает советоваться не только с собственной дружиной, но и вот с этими духовными лицами, которые приехали на Русь в большом количестве. Видите, видимо, они принесли сюда идею записывать события, да, появились мастера, которые создали первый каменный храм, знаменитую Богородичную церковь, Десятинная церковь. Владимир десятую долю государственных доходов на нее жертвовал, поэтому такое название. Поэтому мы видим, как с 988 года, с момента принятия христианства, нарастает мудрость Владимира как правителя. Это надо отдать должное. Ну, а что касается эпизода с Рогнедой, то опять-таки мы вот тут вот какие-то собственные качества души Владимира, склонного к справедливости, он не склонен к жестокости. Рогнеда действительно в отместку хотела убить мужа, и поэтому, когда Владимир заснул, она его же собственный меч достала и хотела его, значит, умертвить. Но Владимир проснулся, меч отнял, но он не убивает Рогнеду сразу же, он суд над ней устраивает. И вот ее приговаривают к смертной казни за то, что она покусилась на жизнь государя. И Владимир, чтобы не оскорблять Рогнеду, она все-таки жена, решился притворить эту смертную казнь сам, а не в руки палача ее отдать. Но уж так получилось, то ли бояре подучили, то ли сам, то ли мать. Но когда князь с мечом вошел к Рогнеде в комнату, вышел маленький Изяслав, это сын Рогнеды и Владимира, старший, который был еще буквально ребенком, но уже носил детский меч, и отцу сказал: «Отец, ты здесь не один». То есть дал понять, что он будет защищать мать. И единственное, что сделал Владимир, обозвал его: «Ах ты, рогволожий внук!» То есть выбрал не меня, а мать, и в деда пошел своего. Но дальше посмотрите, приказывает он построить резиденцию, он же Полоцк-то разрушил, резиденцию особую для Изяслава и Рогнеды, говорит: «Больше видеть вас не хочу, но будете от моего имени управлять этой землей». И уже Изяслав с матерью восстанавливает, кстати, на более удобном месте Полоцк, и Полоцк становится центром этой земли и центром будущей белорусской государственности. Вот белорусские историки очень любят Изяслава и всех остальных его потомков, рогволожьих внуков, вообще считают, что вот от них надо вести западно-русскую государственность. То есть, видите, такой характер Владимира. И, кстати, вот еще один эпизод из момента, когда Владимир язычник, но тоже поступает достаточно благородно. Убив своего брата Ярополка, причем убив коварно, его предатель, собственный боярин, заманил на переговоры к Владимиру в городе Родня. Вошел туда Ярополк, а этот предатель, боярин, Блуд его имя, он закрыл двери и не пустил дружину Ярополка. И два варяга, служивших Владимиру, они подняли Ярополка на мечи. И умирающему брату Владимир сказал в лицо: «Не я первый начал убивать братьев». Ну, то есть, видите, тот опять эпизод такой мести за, может быть, убитого, погибшего Олега. Вот, и Владимир таким коварным выглядит. Но посмотрите дальше, что происходит. Вся дружина Ярополка моментально признает Владимира, Киев признает Владимира, и только один дружинник Ярополка, варяжка, убежал к печенегам и воевал с Владимиром, мстя за своего убитого господина. Вы думаете, Владимир решил этого варяжку изловить и казнить? Нет, Владимир настолько восхитился, что один человек сохраняет преданность своему бывшему господину, что дальше летопись пишет: «И много средств потратил Владимир и убеждения, чтобы перевести варяжку на свою службу». Понимаете, он добился того, что варяжка в конечном итоге перешел на его службу, и вот он ценил преданность, и дальше, вот, видимо, эта черта, она с принятием христианства только развивается. Кстати, хочу сказать, что поскольку Владимир у нас принял христианство и жил до Великой Схизмы, да, до раскола церквей в 1054 году, его в качестве святого равноапостольного признает и западное христианство. вот в том русском пределе храма святого Петра в Риме, где, помните, я рассказывала в какой-то одной из ваших передач про Ольгу, что там изображена Ольга, там и, так сказать, Владимир тоже как равноапостольный святой присутствует. Вот. Ну, и еще, наверное, тут напоследок надо сказать о таком предположении, правда, признающейся не всеми историками, что, возможно, вот первые уже по происхождению русские православные святые, да, это Борис и Глеб, что, возможно, они были сыновьями княгини, вот последней законной жены византийской принцессы, царевны вот этой Анны. И именно поэтому, значит, Владимир готовил Бориса старшего в качестве своего наследника, но при Борисе, видимо, все время фигурирует и Глеб, да, хотя Глеб явно один из младших сыновей, в момент гибели ему всего там 15 лет, понятно, что он не был противником, но почему-то его, так сказать, святополк, да, считает противником и убивает, да, и вот тут историки обратили внимание, что именно в Византии был институт соправительства. Помните, два брата Анны, Константин и Василий, были оба императорами, соправителями, и что вот, возможно, такой же институт соправительства планировали Анна и Владимир вести на Руси, и вот поэтому статус вот этого Глеба, младшего родного брата Бориса, он автоматически был очень высок. Хотя все сыновья, все старшие, все 12 сыновей Владимира приняли христианство, и дальше они фигурируют уже как христианские князья. Вот. Но, видите, не суждено было любимцу Владимира Борису, любимцу, кстати, и дружины киевской, стать следующим великим князем. Но об этом, наверное, отдельный стоит вести разговор о Борисе и Глебе.
Это точно. Не менее интересные фигуры. И вы знаете, Татьяна Васильевна, благодаря вашему сегодняшнему рассказу я поняла, что ведь Господь не случайно князь Владимира-то так избрал. Ничего случайного не бывает. Те личностные черты и свойства, которые проявлялись в нем даже вот как в язычнике, просто нам понятно из 21 века, когда читаешь про эти ужасы, что там творилось, как они друг друга убивали, насиловали, грабили и так далее, кажется, что ну, это варварство, дикость и так далее. Но ведь в системе координат того времени Владимир и до крещения тоже проявлял доблесть, и отчасти, наверное, даже и вот эту широту душевную. А в христианстве эти качества, они просто уже получили совершенно другой вектор, и мы видим удивительного человека, благодаря которому, да, вот и есть пошла русская земля, и мы сейчас имеем нашу великую культуру и литературу, и живопись, и музыку, и вообще все. Ну и, естественно, и те земли, которые впоследствии вот расширились еще существенно там, за счет границ, оснований этому тоже такой, ну, как мощный стержень, да, был заложен именно князем Владимиром. Спасибо вам большое за этот разговор. Я, правда, не заметила, как час пролетел. Я бы еще, наверное, слушала бы и слушала. Очень вас благодарю.
Спасибо. Вам спасибо тоже большое. И нашим слушателям большое спасибо за то, что они были нашими как бы заочными собеседниками.
Это правда. Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета международных отношений, кафедры всемирной отечественной истории, была с нами сегодня на связи, и говорили мы о святом равноапостольном князе Владимире. И еще раз с праздником всех поздравляю, и с днем памяти этого удивительного человека, и с днем крещения Руси. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».